и рощицей перископов. Я не стал выяснять, получил ли водитель такое распоряжение или проигнорировал за давностью противоположное. Во всяком случае, никто не сделал ему замечания. Обнаглели. Привыкли к тому, что монстр занят собственным ростом и не проявляет внешней активности. Перестали бояться. Уже 9 дней нет сообщений о новых аномальных зонах. Зато наш бывший окопчик, вон та серая полоска в выгоревшей траве, не позднее, чем послезавтра исчезнет под расползающейся вширь тушей чудовища. Нетрудно предсказать день, когда нам придется сменить бункер на более удаленный наблюдательный пункт. Монстр просто растет, и скорость его роста все время увеличивается. Он растет, а мы обнаглели. «Готов, Алеша?» — спросил меня Максютов, отведя немного в сторону. Я кивнул. «Амуницию тебе сейчас принесут. Через полчаса начнем. Ты смотри. Если не уверен в себе, мы можем подождать. Или перенести на завтра. Время пока есть». Насчет времени он сказал больше из дипломатии. «Какое время? Откуда оно у нас?» «Мы не знаем, что такое монстр. Мы только знаем, что если он будет расти по-прежнему, ему хватит какого-нибудь десятка лет, чтобы покрыть собой всю Евразию с Африкой в придачу. Конечно, при условии, что скорость его роста со временем не уменьшится, чего пока не видно. Кстати, с тем же успехом она может увеличиться, сократив отпущенный нам срок. А если существенно подросший монстр вновь начнет проявлять внешнюю активность, мы просто не выдержим. Сломаемся на уровне принятия решений гораздо раньше, чем могли бы. И в безумных попытках избавить себя и весь мир от инопланетной напасти начнем дубасить это чудовище всем арсеналом средств, имеющихся в нашем распоряжении. А монстр, насмехаясь над нелепой попыткой моськи загрызть слона, начнет с легкостью гасить ядерные боеголовки, как это он уже делал, сбивая с курса стратегические ракеты, роняя их на наши головы, поражая неизлечимым безумием генштаб. На самом деле в запасе у нас не больше года. Потом придется думать уже не об изучении, а о массовой эвакуации. «Все в порядке, Анатолий Порфирьевич», — сказал я. «Я готов. Как самочувствие?» «Здоров, выспался». Было ясно, что Максютова интересует совсем другое. И он понимал, наверное, что лучше меня прямо об этом не спрашивать, но все же не удержался. «А настроение?» «В норме, Анатолий Порфирьевич, не беспокойтесь». «Не дрожишь?» От бестактного вопроса меня едва не передернуло. «Ну, есть немного. Но, думаю, проблем не будет. Схожу и вернусь». «Это хорошо, что ты не задеревенел», — проворчал Максютов. «А то я уже начал беспокоиться. Дрожать разрешаю и даже приказываю. Ты там собой особенно не рискуй. Лишнее геройство нам ни к чему. Если что, сразу назад, бегом. Попытку можно и повторить, но для этого ты должен как минимум уцелеть. Понимаешь, Алеш?»
«Понял, Анатолий Порфирьевич».
«Ну, то-то. Я на тебя надеюсь». Максютов приобнял меня одной рукой, слегка похлопал по спине. «Сходи и вернись, Алеша. Не подведи носорога». Я только покивал в ответ. Все-таки Максютов немного сдал после нелепой гибели подполковника Шкребуна. Внешне он почти не изменился, несмотря на бешеную нагрузку. Наоборот, как будто стал строже к себе, демонстрируя выправку и подтянутость, не говоря уже о своей феноменальной работоспособности. Но иногда, особенно наедине со мной, становился более чем обычно говорлив и, пожалуй, чуть-чуть сентиментален. Прежде он не стал бы ни обнимать меня перед заданием, ни произносить прочувственных слов. Сентиментальный носорог Максютов — это не к добру. В лучшем случае — к внезапно подступившей старости. Мне вдруг стало жаль его. Я улыбнулся, постаравшись, чтобы улыбка не получилась вымученной. Кажется, вышло как надо. Максютов оглянулся на меня, прежде чем по винтовой лестнице спустился в бункер, куда уже нырнула его свита. Затем толстая броневая плита с негромким гудением скользнула по направляющим, встала над широкой горловиной люка и притянулась намертво. Вряд ли я буду думать о нем, выполняя задание. Почти наверняка у меня не найдется времени думать ни о чем постороннем. Но я постараюсь справиться. Не ради одного Максютова, разумеется. Ради всех. Ради Маши и Насти. И ради себя. Я справлюсь. Четвертый доброволец сумел войти в туннель и уцелеть. Сумею и я. Может быть. В трагедии, случившейся со Шкребуном, отчасти были виноваты все мы. И я тоже. О том, что с ним творилось, мне следовало немедленно доложить лично Максютову. Но я этого не сделал из ненужной деликатности, понадеявшись на вульгарный авось. А творилось с ним неладное. Он боялся монстра, но не так, как мы. Ни умом, даже не подсознанием. Липкий, неодолимый страх гнездился у него гораздо глубже, где-то на уровне древних инстинктов. Вблизи монстра Шкребун чувствовал себя кроликом под взглядом удава. С самого первого дня он нервничал куда сильнее нас, но мы не обратили на это должного внимания. Да и с какой, казалось бы, стати? Подполковник нацбеза вовсе не институтка. Он должен был справиться со своими нервами. Рано или поздно справлялись все. Точно так же, как абсолютно у всех, первый взгляд на монстра вызывал только два чувства – омерзение и страх.
Кто-то, как, например, Топорищев, полностью пришел в себя через несколько минут. Другим, вроде меня, требовалось часы, некоторым дни, а Фогель после той прогулки от автобуса до окопчика стал появляться на наблюдательном пункте лишь через неделю. Но так или иначе, спустя какое-то время люди начали полностью контролировать свои мысли и поступки.